Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем курс лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. В прошлой лекции мы остановились на том, как практически поставленная на грань полного уничтожения Русская Православная Церковь в 1941 году неожиданно оказалась в совершенно иной исторической ситуации. Впрочем, не только и не столько 41 год обусловили те перемены, которые неожиданно и постепенно стали происходить в положении Русской Православной Церкви в Советском Союзе. Несколько предшествующих лет свидетельствовали о том, что надвигающаяся на Советский Союз война с внешним врагом кардинально изменит ситуацию во всей стране, а значит и в жизни церкви. Вторая мировая война началась в Европе уже осенью 1939 года, когда два основных агрессора, фашистская Германия и Советский Союз, напали на польское государство. Вторжение советских войск на территорию Польши привело к тому, что Западная Белоруссия и Западная Украина вошли в состав Советского Союза. А вскоре, летом 1940 года, во исполнение секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа, к территории Советского Союза были присоединены Прибалтика, Бессарабия и Северная Буковина. Эта агрессия Советского Союза неожиданно изменила религиозную ситуацию в стране, ибо на захваченных советскими войсками территориях продолжалась православная церковная жизнь. Жизнь, не прекращавшаяся в 20-30-е годы, несмотря на то, что в некоторых из оккупированных государств, таких, например, как Польша, православная церковь была частично ограничена в своей деятельности. Но, несмотря на это, репрессий, подобных тем, которые были в Советском Союзе, в этих странах не было. И даже более того, православная церковь в Прибалтике за это время значительно укрепила свои позиции. На захваченных советской армией территориях в это время действовало 3342 приходских храма, 64 монастыря. Во всех странах Прибалтики, в Польше, Бессарабии имелись богословские факультеты или духовные семинарии, в которых готовили кадры православного духовенства. Конечно, приход советских войск на эти территории ознаменовал собой перенесение репрессивной политики советского государства на территорию этих стран. Но, в первую очередь, органы НКВД расправлялись с представителями прежней государственной власти, господствующих классов, представителями армии, полицейских служб. И первые полтора-два года присутствия советских властей на данных территориях не привели к столь же кровавым репрессиям в отношении церкви, какие имели место на остальной территории Советского Союза. Действительно, к моменту нападения фашистской Германии на Советский Союз к июню 1941 года на этих территориях было закрыто лишь несколько десятков храмов, арестовано не более 200 священнослужителей. Конечно, и на этих территориях было запрещено преподавание закона Божьего в школах, и на этих территориях была ликвидирована вся система богословского образования, но основная часть храмов и монастырей, подавляющее большинство духовенства, продолжало совершать свое служение, хотя они прекрасно понимали перспективы, грозящие церковной жизни на этих территориях. Показательно, что, осуществляя свою деятельность в предшествующее время в государствах, где соблюдались нормы законодательства государственного, представителей церковной иерархии православной на территориях Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии рассчитывали сохранить свои позиции, перейдя в юрисдикцию митрополита Сергия Старгородского. Им казалось, что официально признанный в Советском Союзе митрополит, местоблюститель патриаршего престола Московской патриархии, сумеет стать гарантом сохранения их церковной жизни. Им трудно было понять ту страшную истину, которую же очень хорошо осознал митрополит Сергий Старгородский к этому времени. Истину о том, что даже официально признанная церковь на советской территории может подвергаться репрессиям, как какое-то запрещенное подпольное политическое сообщество. Но, тем не менее, меры по переходу в юрисдикцию митрополита Сергия всех православных церковных иерархов, находившихся на территории занятой советской армии, поначалу одобрялись советским руководством. И даже на заседании Политбюро в марте 1941 года подчеркивалась необходимость перехода всех православных приходов Прибалтики под юрисдикцию митрополита Сергия Воскресенского, одного из четырех правящих митрополитов Московской Патриархии, о котором мы уже говорили с вами раньше. Однако эта ситуация не могла продолжаться долго. Безусловно, и здесь перспектива православной церковной жизни была чрезвычайно мрачной, если бы не события 22 июня 1941 года. Фашистская Германия, напавшая совершенно неожиданно для Сталина на Советский Союз, к этому времени уже вела войну на Западе. Но в рамках рассматривая нами курса, чрезвычайно важно уяснить себе отношение нацистского руководства православной церкви, ибо это отношение уже проявило себя в период, предшествовавший нападению Германии на Советский Союз. Следует отметить, что приход к власти в 1933 году Германии Гитлера обусловил определенные перемены в положении Русской Православной Церкви на территории Германии. Напомню вам, что в 30-е годы практически все православные приходы в Германии продолжали оставаться в юрисдикции митрополита Евлогия Георгиевского, находившегося в Париже, и с 31-го года входившего в юрисдикцию Вселенского Патриарха. Однако у связанных с архиерейским синодом в Сремских Карловцах церковных функционеров были к тому времени уже довольно давние связи с представителями нацистской партии. И приход к власти нацистов обусловил то, что у представителей именно карловацкой юрисдикции появились в Германии покровители на уровне правительства. Не случайно уже с первых месяцев после установления в Германии нацистского режима, который взял под свой тотальный контроль всю религиозную жизнь страны, представители Министерства культов оказывали покровительство именно тем немногочисленным приходам в Германии, которые входили в юрисдикцию Карловацкого синода, который возглавлял архиепископ Тихон Лишенко. Столь неожиданно лояльная позиция нацистского руководства по отношению к карловчанам была обусловлена прежде всего доверием руководителей фашистской Германии к тем представителям русской зарубежной церкви, которые были связаны со многими нацистскими функционерами уже много лет. Крайне правые политические позиции, на которых стоял Карловацкий синод, готовность некоторых церковных функционеров архиерейского синода солидаризироваться с самыми резкими заявлениями нацистского руководства вызывало к ним наибольшее доверие со стороны нового руководства Германии. Митрополит же Евлогий, находившийся в Париже, в столице страны, потенциально враждебной Третьему Рейху, и входивший в юрисдикцию Вселенского Патриарха, представлялся им менее заслуживающим доверия церковным иерархам. В результате, по мере того, как нацистское правительство все более ставило под контроль религиозную жизнь страны, причем этот контроль предполагал вмешательство в религиозную жизнь основных христианских конфессий Германии, и в особенности после 1936 года это вмешательство приобретало характер постоянных репрессий по отношению к римо-католической церкви, германское руководство в лице Министерства культов стало проводить политику, направленную на постепенный переход всех приходов Русской Православной Церкви в Германии под юрисдикцию архиерейского синода в Сремских Карловцах. Напомню, что в 1936 году, после кончины митрополита Антония Храповицкого, архиерейский синод в Сремских Карловцах возглавил митрополит Анастасий Грибановский. Именно ему пришлось в это время согласиться с требованием германских властей о замене на берлинской кафедре архиепископа Тихона Лишенко митрополитом Серафимом Ляды. Показательное основание, по которым германское руководство сменило православного епископа русской церкви в Берлине. Серафим Ляды был этническим немцем, и хотя некогда он принадлежал к украинской обновленческой церкви, его этническое происхождение делало его предпочтительным для нацистских властей. Митрополиту Анастасию пришлось согласиться на это требование, тем более, что в условиях, когда германское руководство осуществляло по существу репрессивную или, по крайней мере, резко ограничительную политику для всех христианских конфессий Германии, в отношении Русской Православной Церкви был сделан нарочитый акт доброй воли, когда в Берлине на средства германской казны был построен собор. Православный собор был построен в период, когда уже десятки храмов в Германии, других христианских конфессий были закрыты. Понимая всю сложность сохранения православной церковной жизни в Германии, понимая, что в условиях утверждения в этой стране тоталитарного и, в общем-то, настроенного антихристианского режима очень сложно, не идя на компромиссы, сохранить церковную жизнь от разрушения, митрополит Анастасий Грибановский вынужден был как пойти на кадровые перемены в управлении православными приходами в Германии, так и принять своеобразный донайский дар в виде соборного храма в Берлине. По злой иронии судьбы, регалистически обличавшие митрополита Сергия в компромиссах по отношению к богоборческой большевистской власти, руководители архиерейского синода оказались вынужденными пойти на аналогичные уступки по отношению к режиму, столь же антихристианскому, хотя и не проявлявшему себя столь агрессивно в отношении Русской Православной Церкви, как большевики. В этом заключалось своеобразное наказание зарубежной церкви за ее неумеренно жесткую, даже жестокую критику, исполненной действительных компромиссов политики митрополита Сергия. Показателен в этой связи документ, который не может восприниматься с легким сердцем православным христианином сейчас. Это благодарственный адрес, написанный митрополитом Анастасием и обращенный к рейхсканцлеру Германии Адольфу Гитлеру по поводу построения в Берлине собор. Если мы сравним текст этого благодарственного адреса с текстом декларации митрополита Сергия, то мы увидим, что условия гораздо менее острых для церкви, чем те условия, которые были созданы в Советском Союзе. Митрополит Анастасий был склонен словословить германского рейхсканцлера гораздо больше, чем это делал митрополит Сергий в отношении советских властей. Вот несколько фрагментов из этого благодарственного адреса. «Ваше высокопревосходительство, высокопочтимый господин рейхсканцлер, когда мы взираем на наш Берлинский соборный храм, ныне нами освящаемый, и воздвигнутый благодаря готовности и щедрости вашего правительства, после предоставления нашей Святой Церкви прав юридического лица, наша мысль обращается с искренней и сердечной благодарностью, прежде всего к вам, как действительному его создателю. Мы видим особое действие Божьего промысла в том, что именно теперь, когда на нашей родине храмы и святыни попираются и разрушаются, в деле вашего строительства имеет место и создание сего храма. Наряду со многими другими предзнаменованиями и этот храм укрепляет нашу надежду на то, что и для нашей многострадальной родины еще не наступил конец истории, и что повелевающий историей пошлет к нам вождя, и этот вождь, воскресив нашу родину, возвратит ей вновь национальное величие, подобно тому, как он послал вас германскому народу. Кроме молитв, возносимых постоянно за главу государства, у нас в конце каждой божественной литургии произносится еще и следующая молитва. «Господи, освяти любящие благолепию дома Твоего, Ты тихо спаслай божественную Твою силу». Сегодня мы особенно глубоко чувствуем, что и Вы включены в эту молитву. Моления о Вас будут возноситься не только всем новопостроенном храме и в пределах Германии, но и во всех православных церквях. Ну, здесь, конечно, имеются в виду те православные храмы, которые входили в юрисдикцию Карловацкого синода. Ибо не только германский народ поминает вас с горячей любовью и преданностью пред престолом Всевышнего, лучшие люди всех народов, желающие мира и справедливости, видят вас вождя в мировой борьбе за мир и правду. Мы знаем из достоверных источников, что верующий русский народ, стонущий под игом рабства и ожидающий своего освободителя, постоянно возносит молитвы к Богу о том, чтобы Он сохранил вас и руководил вами, и даровал вам свою всесильную помощь. Ваш подвиг за германский народ и величие Германской империи сделал вас примером достойным подражания и образцом того, как надо любить свой народ и свою родину, как надо стоять за свои национальные сокровища и вечные ценности». Таким образом, создание сего храма является укреплением нашей веры в вашу историческую миссию. Вы воздвигли дом небесному владыке, да пошлет же он свое благословение и на дело вашего государственного строительства, и на создание вашей народной империи. Бог да укрепит вас и германский народ в борьбе с враждебными силами, желающими гибелью и нашего народа. Да подаст он вам, вашей стране, вашему правительству и воинству, здравие, благоденствие и во всем благое поспешение на многое лето. Архиерейский синод Православной Церкви за границей, митрополит Анастасий, 12 июня 1938 года. В подобном документе мы встречаем формулировки, которые мы еще не встречали в обращениях митрополита Сергия Старгородского, даже самых лояльных, обращенных к советскому правительству. О молитве за советское правительство, о вознесении благодарности ему за все то, что оно сделало в стране, митрополит Сергий не говорил даже в декларации. Он благодарил лишь только за регистрацию, данную органам высшего церковного управления. Итак, оказавшись в условиях достаточно тяжелых, достаточно жестких, руководство Русской Православной Церкви за границей пошло на компромисс с германским правительством. Результатом этого компромисса явилось не только строительство храма в Берлине, но и постепенный переход практически всех приходов митрополита Евлогия Георгиевского на территории Германии в юрисдикцию архиерейского синода. Тяжело было духовенству, которое пыталось сохранить верность митрополиту Евлогию. Их вызывали не только в Министерство культов, но и в гестапо, где требовали либо перейти в юрисдикцию зарубежного синода, либо грозили перспективой отстранения от церковного служения и высылки из страны, а подчас и ареста. Все это свидетельствовало о том, что нацистское руководство в Германии, хотя и не собирается в ближайшее время ликвидировать православную церковную жизнь, но готово ее держать под своим контролем, передавая все храмы в распоряжении тех, кому на данном этапе испытывало доверие нацистское руководство. Таким образом, уже накануне начала Второй мировой войны фашизм являл собой силу не только враждебную христианству, но и далеко не так уж расположенную к православной русской церкви, даже на территории самой Германии. Последующие военные действия привели к тому, что нацистский режим, создавший сначала марионеточное пронемецкое правительство во Франции, а потом, по существу, оккупировавший Францию, санкционировал вмешательство архиерейского синода и в дела церковных приходов митрополита Евлогия на территории Франции. Показательно в этой связи то, что среди прихожан митрополита Евлогия было немало тех, кто сражался во французской армии против немцев и кто активно участвовал во французском сопротивлении. Сам же митрополит Евлогий занимал сдержанную, действительно аполитичную позицию и никогда не солидаризировался с действиями нацистского руководства в Германии. В то же время следует подчеркнуть, что для многих рядовых русских эмигрантов, для которых мысль о возможности продолжить борьбу с большевизмом даже в союзе с фашистской Германией представлялась единственно возможной, позиция руководства Русской Православной Церкви за границей Карловацкого Синода не вызывала особого неприятия. Наоборот, в этом видели мудрое решение, призванное расположить нацистское руководство, готовившееся к войне с Советским Союзом, в пользу всех антикоммунистических настроенных сил русской эмиграции. Однако нападение Гитлера на Советский Союз отнюдь не преследовало цели освобождения России от коммунизма. Действительно, опасаясь нападения Сталина на Германию, Гитлер начал эту войну без достаточной подготовки и, может быть, раньше, чем предполагал это сделать, не завершив свою войну с западными странами. Но главной целью Гитлера всегда оставалось захват нового жизненного пространства. И политика геноцида по отношению ко всем народам Советского Союза представлялась нацистскому руководству единственно возможной и оправданной. Но о многих замыслах нацистского руководства еще не могли знать те, в том числе и представители церкви, которые в трудных условиях русского зарубежья пытались сохранить церковную жизнь. Сообщение о нападении Германии на Советский Союз прозвучало утром 22 июня 1941 года. Это был воскресный день, воскресенье, когда праздновался День всех святых в земле российской, просиявших. Митрополит Сергий Старогородский, вернувшись после божественной литургии в свою скромную резиденцию, которая являлась уже упоминавшаяся нами двухкомнатная квартира, прослушиваемая со всех сторон сотрудниками НКВД, оказался перед очень сложным вопросом. Он, как никто другой на своем опыте, испытал весь ужас репрессивной политики большевистского государства по отношению к церкви. Он очень хорошо понимал, что сохранение сталинского режима может привести к окончательному уничтожению церковной жизни. Но вот начиналась война. Наверное, митрополит Сергий Старогородский, как и многие граждане Советского Союза, с трудом представлял себе реальную сущность нацистского режима. Он знал лишь только то, что этот режим активно боролся с коммунистами и не допустил их прихода к власти в Германии. Он знал то, что советское руководство то обличало фашистский режим, то заключило с ним пакт о ненападении и находилось к этому времени в союзных отношениях. И вот теперь этот диктаторский режим обрушился на Советский Союз. Что он мог принести церкви, тогда сказать было сложно. Но в эти трудные часы воскресного утра, когда после служения Божественной литургии митрополит Сергий должен был сделать свой выбор, он этот выбор сделал. И за 12 дней до обращения Сталина
написал свое обращение к пастырям и посомам православной церкви, которое, впрочем, увидит свет лишь через 2 недели после того, как прозвучат сталинские слова, обращенные к братьям и сестрам, как испуганно назвал своих подданных рабов большевистский диктатор. О чем же писал митрополит Сергий в этом обращении тогда, 22 июня 1941 года? И что представляло собой это послание в общей цепи все более и более лояльно звучавших посланий патриаршего местоблюстителя? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, следует обратиться хотя бы к некоторым фрагментам данного послания. В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался на этот раз верным себе. Фашистствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя и немецких рыцарей Карла Шведского Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству. Но не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. В этих словах, воскрешающих в сознании всех их читающих традиционные призывы церкви о защите православного Отечества, тем не менее поражает одна выразительная деталь. Перечисляя всех многочисленных в русской истории врагов православной России, Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского и Наполеона, митрополит Сергий оказывается не в состоянии указать на главных врагов православной России, на большевиков. И это было понятно в тех условиях, в которых находился формально еще свободный, но реально уже многие годы плененный и в своих действиях, и в своих словах митрополит Сергий Старогородский. Но, тем не менее, он пытается обращаться к своей пастве так, как обращались с ней многие его предшественники из числа церковной иерархии в периоды грозных войн с внешним врагом. Вспомнить святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и Родину. Православная церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего, и теперь благословляется на небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Митрополит Сергий делал безусловный выбор в пользу того, чтобы поддержать сталинский режим в войне, которая начиналась в это время. Для него было очень важно, чтобы и духовенство, то немногочисленное духовенство Русской Православной Церкви, которое еще оставалось живых и продолжало осуществлять свое служение, отозвалось на его призыв. И в своем послании он отмечает это. «Нам, пастырям Церкви, в такое время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается. Малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблемущемуся не напомнить о долге и о воле Божьей. А если сверх того молчаливость пастыря, его некасательство к переживаемому паствой объясняется еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая измена Родине и своему пастырскому долгу, поскольку церкви нужен пастырь, несущий свою службу истинно ради Иисуса, а не ради хлеба куса». Митрополит Сергий Старогородский, как видно, весьма реально представлял себе то, что истерзанные многолетними гонениями, обрушившиеся на церковь, немногочисленные остававшиеся на свободе пастыри, вполне могут связывать свои надежды на сохранение церковной жизни с победой Гитлера, и он предупреждал их от подобного рода надежд. Митрополит Сергий Старогородский сделал свой выбор окончательно. Не дано ему было знать, какова будет политика Сталина в последующие годы. Но он считал, что в этих условиях, призыв всех православных христиан встать на защиту страны, хотя и будет означать призыв встать на защиту сталинского режима, тем не менее будет чреват для церкви, безусловно, какими-то благими перспективами. Как мы увидим дальше, не такова будет позиция другого митрополита Сергия, митрополита Сергия Воскресенского, который останется на оккупированной территории в Прибалтике и с самого начала будет приветствовать наступающие немецкие войска, подчеркивая, что Германия является освободителем православных христиан России от большевистского рабства. Столь различная позиция двух митрополитов Московской патриархии, которые окажутся в столь различных условиях, еще станет предметом нашего разговора. Но сейчас следует упомянуть еще один выразительный документ. Документ, который очень хорошо показывает, насколько сложная проблема встала тогда перед русской церковной иерархией, которой предстояло делать выбор между двумя одинаково ненавидящими христианство режимами, большевистским и фашистским, схватившимися в смертельной схватке, в которой победитель мог оказаться одновременно и уничтожителем православной церковной жизни. Другой выдающийся богослов русской церкви, впоследствии архиепископ Сан-Франциский, а тогда архимандрит Иоанн Шаховской, также отозвался на нападение Германии на Советский Союз. В это время он находился в Берлине, но последовательно сохранял верность митрополиту Евлогию. Его отношение к нацистскому режиму было достаточно критическим, тем более, что он достаточно хорошо представлял себе религиозную политику Третьего Рейха и неоднократно даже сам вызывался в Министерство культов, где от него под угрозой всяческих репрессий требовали перехода в юрисдикцию Карловацкого Синода. Но архимандрит Иоанн был не меньшим патриотом России, чем митрополит Сергий. И для него, мучительно переживавшего ту катастрофу, которая произошла в стране, мучительно переживавшему те страшные репрессии, которые обрушивали большевики на русскую православную церковь, нападение Германии на Советский Союз представлялось началом освобождения России от большевистского ига. Вот что писал он в июле 41 года. «Кровь, начавшая проливаться на русских полях с 22 июня 41 года, есть кровь, льющаяся вместо крови многих и многих тысяч русских людей, которые будут скоро выпущены из всех тюрем, застенков и концлагерей Советской России. Одно это уже наполняет сердце радостью. Лучшие русские люди будут скоро отданы России. Лучшие пастыри будут отданы церкви. Лучшие ученые русской науки. Лучшие писатели народу. Отцы дети и дети родителям. К женам вернутся с далекого севера любимые мужья. Сколько друзей разосланных вновь соединиться. Промысел Божий избавляет русских людей от новой гражданской войны, призывая иноземную силу исполнить свое предназначение. Кровавая операция свержения Третьего интернационала поручается искусному и опытному в науке своей германскому хирургу. Лечь под его хирургический нож тому, кто болен, незазорно. У каждого народа есть свои качества и дары. Операция началась, неизбежны страдания ею вызываемые, но невозможно было проведению доли выжидать свержения Третьего интернационала рукою сосланных и связанных на всех местах русских людей. Обессиленные и закрепощенные по лагерям, заводам и колхозам, русские люди были бессильны подняться против международной атеистической силы, засевшей в Кремле. Понадобилась профессионально военная, испытанная в самых ответственных боях, железноточная рука германской армии. Ей ныне поручено сбить красные звезды со стен русского Кремля, и она их собьет, если русские люди не собьют их сами. Эта армия, прошедшая своими победами по всей Европе, сейчас сильна не только мощью своего вооружения и принципов, но и тем послушанием высшему зову, проведением на нее наложенному, сверх всяких политических, экономических, человеческих расчетов. Новая страница русской истории открылась 22 июня 1941 года, в день празднования Русской Церкви памяти всех святых в земле российской просиявших. Не ясно ли это даже для слепых знамение того, что событиями руководит высшая воля? В этот чисто русский и только русский праздник, соединенный с Днем Воскресения, началось исчезновение демонских криков интернационала земли русской. Мученики веры Христовой, мученики любви к ближнему и мученики правды человеческой выйдут из своих застенков, откроются оскверненные храмы и освятятся молитвой, священники и родители, и педагоги будут вновь открыто учить детей истине Евангелия, и Иван Великий заговорит своим голосом над Москвой, ему ответят бесчисленные русские колокола. Это будет та Пасха среди лета, о которой 100 лет тому назад в прозрении радостного духа пророчествовал великой святой русской земли преподобный Серафим. Лето пришло, близка русская Пасха. Архимандрит Иоанн Шаховской. Как не похожи эти послания одно на другое, и как удивительно похожи их авторы, выдающиеся богословы, достойнейшие архипастыри Русской Православной Церкви. История поставила их перед очень трудноразрешимым парадоксом. Явивший всю свою злую волю в отношении церкви большевистский режим в 1941 году оказался на грани падения. И очень многих русских православных христиан, в том числе и священнослужителей, находившихся не только за рубежом, но и в России, возникала надежда на возможное освобождение от богоборческого рабства с помощью фашистской Германии. Последующие события покажут, что далеко не все надежды эти сбылись. Да и перспектива утверждения нацистского режима на территории Советского Союза на самом деле не могла сулить Русской Православной Церкви освобождение в той мере, какой надеялись на это те, кто видел в нападении Германии на Советский Союз возможность освободить ее от большевистского плена. Но то, что в одно и то же время в столь разных условиях находящиеся и столь удивительно похожие друг на друга архипастыри, как митрополит Сергий Старгородский, митрополит Анастасий Грибановский, митрополит Евлогий Георгиевский, архимандрит Иоанн Шаховской, столь по-разному осмысляли происшедшее, свидетельствовало о том, что Русская Православная Церковь вступила в новый исторический этап. Этап, прохождение которого открывало Церкви совершенно еще окутанную мраком перспективу либо полной гибели, либо возрождения. Для того, чтобы представить себе реальное развитие событий во время Второй мировой войны, как на оккупированной германскими войсками территории, так и на территории, на которой продолжала сохраняться советская власть, следует поговорить отдельно как о политике оккупационных нацистских властей на оккупированных территориях, так и о постепенно менявшейся политике советского государства на остальной части Советского Союза. Но это достаточно сложный разговор, требующий от всех нас, как мне кажется, не только внимательного размышления над основными мало еще известными фактами нашей новейшей церковной гражданской истории, но и глубокого сердечного переживания катастрофичности происходившего тогда не только в военно-политическом, но и духовно-нравственном отношении, эта тема станет темой нашей следующей лекции. До свидания, дорогие братья и сестры.